Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Я вновь приветствую в студии радио «Благовещение» главного редактора радиостанции «Протоиерей» Андрея Спиридонова. Добрый день!
Добрый день!
Мы будем говорить о тех людях, которые заложили основы современного, скажем так, чинопоследования литургического.
Евхаристический канон, анафора, возношение – это самое главное, всегда имевшее место быть в церкви, ядро литургии. Оно всегда совершенно. Вот вы говорите, вот нынешний вот совершенный чин. Ну да, конечно, он совершенный. Да, конечно, он более разработан, более приспособлен к такой вот современной ситуации, и там действительно и литургия оглашенных с чтением Евангелия, апостольских посланий, вот, возможно, и проповедь именно в этом месте литургии. Это уже более позже появившийся чин, вот, чем в первый самый век, там другой, вот, более разработанный. Вот, и проскомедия, которая... о которой мы говорили, вот говорим, которая выделилась тоже в отдельный чин совершенно и предшествует вообще началу самой литургии, это уже тоже образцы более поздние, более, не то чтобы совершенные, но более разработанные. Но, вообще-то говоря, изначально проскомедия же это приношение хлеба и вина для совершения самого вот освящения, для совершения возношения и анафоры, благодарения освящения. Хлеба как тело Христова, а вина как кровь Христова. Первоначально совершалось непосредственно перед евхаристическим каноном. Ведь не случайно же, когда епископ служит, он проскомидию-то завершает как раз-таки во время пения Херувимской. Он завершает проскомидию, и тогда и совершается уже окончательное покрытие даров, и совершается вход с принесенными для освящения даров хлебом и вином, великий вход, который мы вот называем великим входом и Херувимской, когда они поставляются следом на престоле, и тогда уже позже, после пения символа веры, начинается самая главная часть, евхаристический канон. Анафора возношения. А первоначальная литургия к этому и сводилась, собственно говоря, к принесению даров и евхаристическому канону анафоре, возношению. От этого литургия не была менее совершенной, потому что литургия-то всегда была полнотой совершающегося таинства в нашем возможности нашего человеческого причащения самому Богу во Христе.
Я же говорю не о самой литургии, я говорю о форме. А художественная форма – это очень значительная вещь, тем не менее. Поясню свою мысль, отец Андрей, в двух словах. Дело в том, что если взять просто совершенную мелодию, которая может появиться, тему, в симфониях Бетховена, в симфониях Шостаковича, Чайковского, Римского-Корсакова, там, ну, у него, правда, называется «Сюита Шахерезада», но это не важно, то можно... сделать это по такому простому прямолинейному принципу. Просто взять и эту мелодию сразу сыграть. Но почему-то композиторы великие делают длительную так называемую разработку, развитие. Они не сразу дают кульминацию. в которой звучит эта необыкновенной силы мелодия. То есть вот это развитие, вот эта разработка — непременное условие совершенной формы.
Да нет, это вторичный момент.
Это вторичный момент, но для меня важный.
Важный, но это вторичный момент, и я повторюсь, что во втором веке литургия по отношению к, там, к 21 веку ничуть не была менее совершенной. Ничуть не менее совершенной.
Да нет, смысл ее очевиден.
Нет, смысл, а литургия, Евхаристия, она с самого начала имела свою форму. Уже когда, я уже об этом говорил, повторюсь, что когда Христос преломляет хлеб и дает своим ученикам. Он не абы где-то это совершил по дороге. Сел на камешек и сказал, достал лепешку, преломил, сказал, примите и ешьте давайте. Вот это мое тело, вот это кровь. Мог бы и так, наверное, сделать, а почему нет? Мог бы. А тем не менее, Господь уже дает ее в контексте определенной формы, определенного последования, праздничной, вечерней, еще в тот момент посвященной воспоминанию ветхозаветной Пасхи. Хотя следом, благодаря крестной жертве Христа, грядет уже Пасха новозаветная, его воскресение светлое. И в этом смысле, понимаете, просто вот вы так немножко как-то про это говорите, как будто бы мы здесь можем тоже подразумевать, что в церкви есть какое-то сущностное внутреннее в истории развитие от чего-то там духовно менее развитого к более развитому.
Нет, я говорю подобного. Только про форму.
А форма, она каждому времени своя форма.
Ну, я же музыкант, понимаете? Ну, я понимаю. Прекрасно понимаю, что появлялись гимны христианские с их текстами, с их мелодиями каноническими. Вот, они появлялись не сразу. Они, понятно, что великолепное развитое знаменное пение 16-17 веков в России, как итог вот этой вот удивительной традиции, древней, более совершенно, безусловно.
Нет, пение было и в Ветхом Завете. Апостолы, они могли петь и ветхозаветные псалмы. То есть пение, оно не прерывалось совсем, никуда не исчезало. Мы же, понимаете, мы же ведь еще как рассуждаем? Мы же, вот когда говорим, допустим, о древних христианских текстах, мы говорим о тех текстах, которые до нас дошли в письменном виде. Вот. А ведь письменность, она же дошла до нас фрагментарно, эти образцы дошли. Мы, может быть, каких-то текстов, которые пели первые христиане-то, и не знаем, потому что о них не осталось письменных свидетельств.
А с другой стороны, какие-то тексты, которые на литургии и пелись, и читались, вот их приводит как раз архимандрит Киприан в своей книге, они сейчас не используются.
Не используются,
да. То есть тут идет живой процесс, именно об этом процессе формы образования. Я прошу не путать. Мне хотелось чуть-чуть поговорить. Тем более, что вы наверняка уже знаете, как вот части литургии, благодаря, с помощью ли описания или прямого творчества Василия Великого, Иоанна Златоуста, систематизировались, появлялись. Вот это мне интересно тоже.
А, кстати говоря, хорошо-то и неизвестно. Вот ученые как раз и не могут здесь прийти к разному, ну, к какому-то единому согласию, как это происходило. Например, долгое время вообще бытовала такая теория, якобы, ну, основанная якобы на словах одного из последователей учеников Христа, преемников патриарха Прокла, что якобы святитель Иоанн Златоуст, он, в общем, сократил литургию Василия Великого, вот, поскольку ее молитвы были, ну, такими, казались уже двору константинопольскому длинноватыми. А святитель Василий Великий, в свою очередь, сократил, возможно, литургию вот апостола Иакова или еще там имеющие место образцы там, Климента, вот, тоже, поскольку современником его она начала казаться слишком длинной, те последования. И вот в трудах многих даже достаточно авторов, литургистов, археологов, таких историков, мы эту точку зрения вполне можем найти как общепринятую. Но против нее есть очень серьезные возражения. Во-первых, в конце концов выяснилось, что вот эти вот слова якобы Прокла, они на самом деле чисто, они поддельные. То есть откуда они брались, это, в общем, подделка там 16-го, кажется, века, вот, или 15-го, не помню сейчас точно. И они не подлинные. И действительно, а вот такая вот, что ли, рациональная точка зрения, несколько такая, что ли, ну, узкая, утилитарная, что вот взял, сократил, потому что это надо было сделать в угоду современникам, которые, ну, уже настолько ослабели, что не могли более длинные молитвы выслушивать. Вот. Возможно, что в какой-то степени такая потребность действительно была. И святитель Иоанн Златоуст, он, да, он сетовал часто на немощи современных ему христиан. Это тоже, в общем-то, известно.
Устой, яко же светлость огня осиявши благодать, вселенною просветить. Христе, не сребролюбия мирови сокровища снизка, высоту нам смиренно мудрия показал, но твоими слове сына наказуя, очи Иоанне златоусте, моли слово Христа Бога, спастися душа.
Отец Андрей, поясните, пожалуйста, я немножко знаю, но все-таки, может быть, не все слушатели, все-таки святитель Василий Великий, во-первых, просто жил, да, раньше?
Чуть-чуть, несколько ранее.
На целое поколение?
Не совсем на целое поколение, они почти современники, просто Василий Великий постарше, святитель Иоанн Златоуст помладше немного, потом святитель Иоанн Златоуст, он, в общем, лет на 20 прожил дольше. Согласно своего возраста, он 60 лет скончался, а святитель Василий Великий, в общем, только в районе 40 лет. Где-то лет на 20, по-моему, если я не ошибаюсь, с лишним. Может, побольше немного, да. Может, на четверть века святитель Иоанн Златоуст пережил святителя Василия Великого. В принципе, это, как говорится, их разгар их деятельности, это, в общем, фактически середина четвертого, конец четвертого века, кончина святителя Иоанна Златоуста приходится уже на начало пятого, да.
Отец Андрей, и вот из чего исходит то, что Иоанн Златоуст мог сократить чинопоследование, которое было придумано и как-то зафиксировано Василием Великим? Из того, что вот вам же приходилось служить литургии и по чину Василия Великого, она действительно длиннее, сложнее, больше текстов, больше песнопений?
Да нет, ведь тут понимаете еще в чем проблема-то. С одной стороны, как я уже сказал с самого начала, камень преткновения у историков в том, что действительно трудно сказать, в чем именно оригинальное творчество как авторов. Иоанна Златоуста и Василия Великого. И трудно еще и потому, что на самом деле аутентичных списков за авторством Василия Великого или Иоанна Златоуста, святителей IV века, не было и нет. Их, связанные с их именами, самые ранние документально имеющие место быть, кодексы некие, чинопоследования, это 8 век самые ранние. А то, как совершалась литургия ими самими, мы просто можем заключать только из воспоминаний некоторых там современников, из слов самого Иоанна Златоуста, но не применительно к литургии, а из его проповедей, из его свидетельств о том, как совершалась литургия в то время. Они достаточно отрывочны в этом плане, из них невозможно полностью выстроить некий чин окончательный. То есть, в принципе, последующие поколения, последователи, христиане, епископы, преемники святителей Иоанна Златоуста и Василия Великого, они развили то, что им досталось по наследству. Но этот чин, который мы называем святителя Иоанна Златоуста литургии или Василия Великого, это более все равно поздний чин, уже сформировавшийся в последующие, после вот этих великих святых, времена. Известно, что, например, символ веры, который мы считаем неотъемлемой частью литургии.
Да он вообще начинает евхаристический канон, это переломная, важнейшая часть.
Предваряет.
Но это переломная, безусловно, важнейшая часть.
Появляется в литургии, по мнению тоже современных ученых, литургистов, в конце V, начале VI века. То есть это при святителе Иоанне Златоусте или Василии Великом, просто не входил еще в последование литургии, скорее всего. А для нас он воспринимается однозначно как часть чинопоследования их литургии. Поэтому то, что является современным чином литургии, опять же, повторимся, святителя Иоанна или святителя Василия. Это совсем не одно и то же, то, что было при их жизни. И поэтому здесь очень в плане вот чисто таком научном, рациональном, таком археологическом, историческом большая сложность понять, что на самом деле имеет прямое отношение к этим святителям, а что нет. Но при этом, скажем так, их оригинальное авторство, оно в чем? В том, что уже имеющийся определенный чин, структуру, основу литургии, они, основные вот эти вот евхаристические молитвы, они их написали не с белого листа, а они их переписали, исходя из своего молитвенного опыта. То есть суть молитв не изменилась. Вот этих основных евхаристических молитв, которые входят в анафору, вот евхаристический канон, суть не изменилась. Обращенность, благодарение, хвала, предмет воспоминания, то есть сам Христос, его крестная жертва, воспоминания о крестной жертве, призывание Духа Святого на дары, ходатайство о церкви, ходатайство о живых и о усопших. Это все присутствовало в чине евхаристическом и присутствует во всех известных чинопоследованиях литургий. Слова молитв, длительность молитв, продолжительность различна. Потому что вот здесь как раз есть их личное христианское творческое авторство в этом.
Заканчивается передача из цикла, посвященного божественной литургии. В ней принимал участие главный редактор радиостанции «Благовещение», протоиерей Андрей Спиридонов.
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.